YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 23 августа, 546-й день войны. И сегодня с особым мнением политолог Владимир Гельман. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Всех зрителей я прямо сейчас призываю поставить лайки этой трансляции, этому видео, для того, чтобы мы поднялись в алгоритмах YouTube и для того, чтобы большее число зрителей увидело это особое мнение. Такая обязательная часть. Вас призываю прямо сейчас это сделать. Владимир Яковлевич, ну, такая новость резонансная. Это прошлого дня новая яхта Владимира Путина. И в этой ситуации, ну, видели, что это за яхта, видели расследование, да, но в этой ситуации интересно то, почему подрядчики из Эстонии, Италии, Турции, Дубая, почему не действуют санкции?
Ну, на самом деле, санкции невозможно сделать таковыми, чтобы их нельзя было каким-то образом обойти. И, как я понимаю, заказчики всех этих удовольствий, они готовы платить достаточно большие деньги для того, чтобы у фирм, которые что-то делают, возникали стимулы к тому, чтобы осуществлять свои поставки, невзирая на санкции. И, скорее всего, там бонусы и премии тем, кто обходит санкции, достаточно высоки, чтобы покрыть их убытки. Это вовсе не специфика вот этого конкретного случая. Сплошь и рядом так поступают. То есть подсанкционные товары достаются потребителям втридорога. Но поскольку здесь потребитель, как я понимаю, может не считаться с деньгами и запросто выложить там очень крупную сумму, то да, это работает. Это какие-то другие, более, скажем так, массовые поставки могут сорваться. Сплошь и рядом там мы читаем новости о том, что то какие-то поставки оборудования, то лекарства, то что-то еще из-за санкций могут не поставляться. А здесь потребитель может платить любые деньги. Я думаю, что сумма, которая там называлась 3 миллиарда рублей, она запросто может быть занижена.
Хорошо, но все-таки как получается так, что вот этот импорт идет? Более того, вот буквально в тему несколько дней назад была информация о том, что американские компоненты для приборов связи, для российских приборов связи поступают в Россию, американские и европейские, вот я сейчас читаю.
Ну, как
почему
это работает?
Невозможно преградить этот импорт.
Да, скорее всего, существуют какие-то посреднические компании, которые закупают те или иные товары, отправляют их, ну, допустим, в Казахстан. У России с Казахстаном, как известно, нет таможенной границы. Там еще какая-то посредническая компания оформляет импорт этих товаров, а потом их перегружает и везет, доставляет в Россию. Здесь принципиально ничего нового нет. Во времена Холодной войны Советский Союз примерно таким же способом через разные посреднические структуры, которые действовали в нейтральных государствах, типа Австрии, обходил разные запреты на поставки товаров двойного назначения, которые существовали в странах НАТО. То есть там австрийская компания закупала что-нибудь в Западной Германии, а потом через страны СЭФ, там, через Чехословакию, Венгрию или кого-то еще экспортировала продукты и товары в Советский Союз. То есть эти механизмы не вчера родились. И поставить абсолютный барьер на пути поставок крайне тяжело, особенно когда речь идет о поставках через третьи страны. Вы же не представите в всех государствах к каждому импортеру проверяющего. Это нереально. Кто-то попадается, да, кто-то рискует нарваться на так называемые вторичные санкции. Но во многих случаях посредники идут на риски, да, эти риски оказываются оправданными.
То есть, как я понимаю, препятствия невозможно сейчас поставить, и Европа, несмотря на то, что помогает Украине, другой своей рукой, и она поставляет вот эти...
Ну, поставляют же не государство, правильно, поставляют частные фирмы. Соответственно, государство не в состоянии контролировать каждую частную фирму. Естественно, что эти частные фирмы получают очень большую выгоду от того, что они нарушают законодательство. У них есть риски попасться, да, и погореть, но те доходы, которые они извлекают, они, в общем, эти риски вполне покрывают.
Друзья, напоминаю, это особое мнение, и для того, чтобы большее число зрителей увидело этот стрим, это видео, вам необходимо нажать лайк, если вы еще не подписались, можно прямо сейчас подписаться, нажав колокольчик, для того, чтобы приходили оповещения о прямых эфирах, о трансляциях на нашем канале и появлении новых видео. А, кроме того, нам важна очень ваша материальная поддержка, ваши донаты, ваши подписки, поэтому подписки Boosty, Patreon, и если вы готовы сейчас задонатить небольшую сумму, 200-500 рублей, для нас очень важны, чтобы выходили, в частности, особое мнение, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Владимир Яковлевич, приближаются выборы в сентябре. 10 числа единый день голосования. В нескольких десятках российских регионов пройдут выборы в парламент, глав субъектов. В условиях войны понятно, как эти выборы будут проходить. В условиях, когда происходит давление на организацию наблюдателей «Голос», когда происходят обыски, когда арестовывают координатора организации Григория Мельконянца. В этой ситуации невозможно провести нормально выборы. И понятно, какие кандидаты участвуют в этих выборах, потому что многие оппозиционеры уже уехали из России. Те, кто остается в России, они вынуждены в силу сложившихся обстоятельств вот так вот маневрировать, если их вообще допускают до выборов. Вообще, стоит ли идти голосовать в этот день голосования 10 сентября?
Ну, действительно, те выборы, которые пройдут 10 сентября, это с точки зрения властей, с точки зрения президентской администрации, такая генеральная репетиция перед президентскими выборами, которые должны пройти в марте. Уже было озвучено пресс-секретарем Песковым, что на выборах поставлена задача получить 90% голосов за Владимира Путина, и, соответственно, предпринимаются большие усилия и организационные, и технологические. Я напомню, что вот на этих выборах гораздо в более широком объеме будет применяться механизм электронного голосования, который известен тем, что наблюдение за ним практически невозможно, и там, нажав на несколько кнопок, грубо говоря, можно получить любой заранее заданный результат. Все это действительно так. Но власти прекрасно отдают себе отчет, что на самом деле предпочтения избирателей, они далеко не таковы, что сведения о возможных злоупотреблениях, бросах бюллетеней, других способах фальсификации, их огромное количество, так или иначе могут привести к тому, что у избирателей возникнут серьезные вопросы. Ну и отсюда, да, давление на организации наблюдателей. Это не первый эпизод давления, но сейчас, пожалуй, такой наиболее заметный. И, безусловно, те эпизоды, про которые вы сказали, преследование Мелконянца и других активистов «Голоса», это только вершина айсберга. Я добавлю здесь и исключение, или точнее не включение независимых кандидатов из участия в голосовании, давление на тех представителей партий, которые входит в состав избирательных комиссий. Все это делается для того, чтобы каким-то образом пресечь распространение нежелательной информации о злоупотреблениях на выборах, чтобы избиратель даже не мог усомниться в том, что те результаты, которые будут получены по указанию президентской администрации, они каким-то образом не соответствуют реальным предпочтениям. И действительно, у избирателей в тех регионах, где выборы назначены на 10 сентября, очень нелегкая ситуация. Ну, понятно, есть стремление на эти выборы не ходить и сделать вид, что типа все эти события проходят без моего участия. Но надо понимать, что избиратели, которые не приходят на выборы, они, в общем, своим неучастием увеличивают долю голосов за «Единую Россию», и таким образом никакого воздействия на результаты голосования они не оказывают в лучшем случае, ну а в худшем случае будет указано в списке избирателей, что, соответственно, этот избиратель проголосовал, ну и, скорее всего, этот бюллетень будет отдан за как раз «Единую Россию», за кандидатов от президентской администрации. Другую альтернативу предлагает Алексей Навальный из мест лишения свободы. И эта альтернатива не новая, как и в 2011 году предлагается проголосовать за кандидатов от любой партии, кроме «Единой России». И мы знаем, что в 2011 году этот призыв дал результаты, да, тогда «Единой России» не удалось получить половину голосов на выборах. Однако в нынешних условиях не так много избирателей, я думаю, откликнется на этот призыв. Более вероятно, что избиратели останутся дома в отсутствии каких-то реалистических альтернатив. И, скорее всего, рядовой избиратель решит, ну, типа, даже если я проголосую там не за кандидата «Единой России», а за кандидата от КПРФ, от «Яблока» или от кого-то еще, это ни на что не повлияет. И мне кажется, что в этом смысле планы Кремля имеют шансы воплотиться в жизнь. Ну, а если что-то пойдет не так, то, да, есть механизмы электронного голосования, можно совершенно безнаказанно запрограммировать любой результат голосования. Но это не значит, что выборы совсем не имеют значения. Потому что если бы выборы вообще не имели значения, чего бы Кремль так выеживался, так сильно предпринимал разные усилия, чтобы добиться желаемого результата? Нет, выборы для Кремля важны, и те люди, которые отвечают за проведение выборов, в общем, дают себе в этом отчет.
Владимир Яковлевич, ну, вот этот призыв голосовать за любого, кто не в «Единой России», ну, понятно, что когда политическое поле выжжено, голосовать не за того, кто в «Единой России», это все равно голосовать за «Единую Россию». Потому что, ну, все партии аффилированы с властью. как можно голосовать против власти, если ты голосуешь за человека, который эту власть поддерживает?
На самом деле все и так, и не так. Для властей необходимость существования других так называемых системных партий, она, в общем, вынуждена. Она связана вовсе не с тем, что нужно создать картинку, да, что не одна партия, а много, а с тем, что объективно в разных регионах существуют разные конкурирующие группировки элит, очень часто связанные там с разными интересами бизнеса, с разными другими аспектами политической жизни на региональном и местном уровне. И там конкуренция вполне себе реальная. То есть за КПРФ, за ЛДПР, за новыми людьми в разных регионах очень часто скрывается вполне себе реальная политическая борьба. Тот факт, что все эти партии декларируют лояльность Кремлю, далеко не означает, что они все одинаковы. Конечно, есть такое пренебрежение, можно отмахнуться, сказать, что никакой разницы между ними нет. Однако это взгляд поверхностный и неполный. И есть регионы, где происходит реальная политическая борьба. Хакасия, да, довольно яркий пример, где действующим главой региона является кандидат от КПРФ. Он пользуется поддержкой и значительной части местных элит, и значительной части избирателей, и ему противостоит кандидат от «Единой России». И, собственно, уже сейчас, в преддверии голосования, идет такое...
Которого, извините, Владимир Яковлевич, называют ветераном СВО.
Да, совершенно верно. Но важно не только то, что представитель «Единой России», Сокол, ветеран СВО, но важно другое. Судя по всему, шансы на то, что представитель «Единой России» проиграет, они достаточно велики. Уже сейчас идет такое показательное давление, когда представителям местных элит и избирателям внушают такую мысль, что если кандидат от «Единой России» проиграет, то выборы будут признаны недействительными. И, на мой взгляд, такое давление, оно очень ярко характеризует, что нет, все-таки выборы имеют значение. И для избирателей в Хакасии, наверное, им не все равно, выбирать ли между коммунистом, который уже возглавляет этот регион, или ветераном СВО, которого продвигает «Единая Россия». Да, таких примеров не очень много в России. В целом ряде регионов, муниципалитетов ситуация настолько зачищена, что действительно никаких реальных альтернатив нет. Но это говорит о том, что реальных альтернатив власти боятся и стараются их всячески не допустить.
Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Гельмана. Если вы досмотрели нас до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит, поэтому можете поставить уже лайк для того, чтобы большее число зрителей увидело этот стрим, посмотрело это видео. А также вы, думаю, уже готовы к следующему шагу нам задонатить или оформить регулярную подписку. Способы того, как это можно сделать, в описании к этому видео перечислить деньги можно даже на банковскую карточку, и 200-500 рублей для нас очень важны для того, чтобы выходили, в частности, особые мнения, как вот этот вот стрим с Владимиром Гельманом. Владимир Яковлевич, накануне появились сообщения об отставке Суровикина, главнокомандующего ВКС. И сегодня информационное агентство государственной РИА Новости подтвердило, что вместо него назначен уже другой человек на эту должность, другой генерал. Хотела спросить о судьбе генерала Суровикина. Что теперь, да, когда Владимир Путин назвал марш Пригожина предательством, когда Суровикина подозревали в лояльности Пригожину, когда ничего не было известно долгое время о судьбе Суровикина. И, кстати, сейчас, вот, собственно говоря, это неофициальная такая информация о его отставке была. Да, то есть стараются по максимуму обходить эту тему, делать ее незаметной. Что теперь будет с генералом Суровикиным? Может ли он стать политической фигурой? Ну и участвовать, может быть, не в ближайших выборах, да, ну а в будущем, в следующих, весной, например?
Я скептически отношусь к военнослужащим в целом и к высокопоставленным генералам в особенности, как к деятелям публичной политики, тем более каким-то независимым политическим игрокам. Собственно, и российский опыт, и опыт многих других стран говорит о том, что это, в общем, такие разные профессии. Ну вот в Государственной Думе есть генералы, которые там озвучивают всякие тезисы пропаганды и выступают такими наиболее ретивыми сторонниками мобилизации, там, введения военного положения и всего такого прочего. Мне кажется, что эти вакансии уже заняты, и, честно говоря, места для кого-то еще особенно я не вижу. Ну и, соответственно, рассчитывать на то, что российские генералы сделают какие-то независимые политические карьеры, тоже не стоит. То есть, если такое произойдет, то произойдет скорее уже в условиях, когда политический контроль Кремля будет очень сильно ослаблен. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, какое-то применение Суровикину найдут, либо его отправят в отставку на какую-нибудь хлебную должность, возможно, снова отправят там, в Сирию или куда-то еще. Но вот я не рассчитываю на то, что высокопоставленные военные станут какими-то независимыми политическими фигурами. Это же не первый генерал, которого подвинули с его должности. В ходе специальной военной операции происходили такие замены, ротации очень многих высокопоставленных военных. Ну, они перемещаются с одного поста на другой, но какого-то решающего воздействия на те события, которые происходят там, на фронтах, в общем, эти изменения не оказывают. И, честно говоря, Суровикин, как мне кажется, не первый и не последний генерал, которого переместили. Проблема скорее в другом. Да? Вот российские военные, они, с одной стороны, ну, такие чрезвычайно воинственные, как, наверное, военным и положено быть. С другой стороны, они находятся, конечно, под сильным политическим контролем. И какие-то проявления, при которых военные выходят из-под контроля или могут выйти из-под контроля, ну, конечно, рассматриваются в Кремле как неприемлемые. Для политического руководства страны важно, чтобы, с одной стороны, это были очень квалифицированные люди, которые добьются своих целей, точнее, тех целей, которые перед ними ставит Кремль. А с другой стороны, это должны быть очень лояльные люди. Ну вот практика показывает, что сочетание лояльности и компетентности – это такая штука очень редкая. И, наверное, невозможно, чтобы одни и те же люди хорошо выполняли обе эти функции.
То есть, как я понимаю, на ваш взгляд, генералы военные в российской политике невозможны, но возможны генералы-чекисты.
Ну, они не только возможны, они, конечно же, и есть. Просто здесь существует ну, довольно серьезная разница между теми, кто руководит боевыми действиями на фронтах, и теми, кто выполняет ну, такие внутриполитические функции, и, соответственно, это, как правило, не одни и те же люди, потому что ну, просто это требует разных качеств. И в России, надо сказать, очень высокая фрагментация силовых структур. То есть есть Министерство обороны, внутри которого есть Генеральный штаб, есть Росгвардия, в которой есть внутренние войска, есть многочисленные силовые структуры. Боюсь, что я не смогу их всех перечислить, потому что их много, и, соответственно, у каждого есть свой силовой ресурс. И это, в общем, политика «разделяя властвуй», которую проводят очень многие политические режимы, дабы уменьшить угрозу, риски всевозможных переворотов. Некоторым режимам это удается, некоторым.
Ну, то есть, откровенно, Владимир Путин боится военных. Я правильно понимаю? Боится военного переворота.
Надо поэтому сказать, что это вовсе не только не да, специфика Путина. Ну, понятно, что если у вас очень много вооруженных структур, которые вы не контролируете, а вы ведете боевые действия, которые пока, по крайней мере, не приводят к желаемым результатам, то, соответственно, риски такого рода возрастают. Конечно, для того, чтобы уменьшить эти риски, власти во многих государствах предпринимают усилия для того, чтобы раздробить эти силовые структуры, не дать им между собой как-то договориться, препятствовать таким коллективным действиям и заодно следить друг за другом. И, в общем и целом, пока, по крайней мере, российским властям это удается. Это не значит, что так будет всегда, и, собственно, так называемый бунт, мятеж, как его называют, связанный с именем Пригожина, был таким тревожным звоночком, но, как я понимаю, власти делают из этого выводы и готовы к тому, чтобы предотвращать риски переворотов в дальнейшем.
А, кстати, а почему Путин допустил усиление влияния ЧВК Вагнера? На ваш взгляд, он доверял Пригожину как близкому человеку, с которым он долгое время был знаком еще по Петербургу?
Скорее всего, здесь несколько разных причин. Конечно, персональное доверие может быть важно, но не менее важно другое. Вот регулярные части вооруженных сил на протяжении длительного времени не могли добиться выполнения поставленных перед ними задач. Вагнеру это удалось сделать благодаря тому, что в состав Вагнера были рекрутированы в большом количестве заключенные, благодаря тому, что Вагнер получал в первостепенном приоритетном порядке снабжение, финансирование и так далее. Это вовсе не редкость, когда вот все в целом ряде секторов управления плохо, а есть какое-то подразделение, которое благодаря тому, что оно пользуется особыми условиями, благодаря личным связям между руководством и руководителями этих подразделений, имеют особый статус, особые возможности. И если они доказывают свою успешность в течение относительно короткого времени, то да, им удается увеличивать свое влияние. Это отнюдь не специфика вот конкретно военной сферы и даже не специфика, связанная с личностью Путина. Вот такого рода феномены, их специалисты называют карманной эффективности, они возникают сплошь и рядом. Ну вот пример из совсем другой сферы. В Советском Союзе в 1950-е и 60-е годы очень важным приоритетом для тогдашнего руководства в главе с Хрущевым была космическая программа. И руководителю советской космической программы Сергею Павловичу Куралеву удалось убедить Хрущева в том, чтобы вложиться своими немалыми ресурсами в то, чтобы и спутник запустили, и человек в космос улетел, и, соответственно, благодаря этому там выделялись деньги на лунную программу, на полеты к Венере, к Марсу. Это стоило огромных денег. То есть, тем не менее, вот российское, советское, да, тогда еще руководство на это пошло. И да, пока был у власти Хрущев, это был такой приоритет номер один в Советском Союзе. Когда Хрущев перестал быть руководителем Советского Союза, советская космическая программа, ну, сперва начала тормозиться, потом и вовсе пошла под уклон. То есть, на самом деле, в феномене Вагнера ничего такого особенного нету. Да, есть патронаж со стороны главы государства, есть руководитель этой компании, который зарекомендовал себя как очень успешный предприниматель не в смысле ведения бизнеса, а в смысле того, что он смог получить доступ к руководству страны, смог продемонстрировать свою эффективность, смог получить приоритетный статус. Но в какой-то момент времени ему захотелось большего, борьба с конкурентами привела к такому, что ли, проявлению недовольства и самостоятельности. В общем, эти проявления удалось купировать, но, опять-таки, мы не знаем, вот этот тревожный звонок, он будет единственным, или через какое-то время мы сможем увидеть нечто подобное, возможно, в каких-то иных форматах.
Друзья, если вы до этого момента досмотрели видео, стрим, значит, вам интересно то, что здесь происходит, поэтому я вас призываю поставить лайк, чтобы это видео, этот стрим увидели и другие зрители YouTube, а также прошу вас задонатить нам ту сумму, которую вы считаете возможным, для того, чтобы продолжали выходить стримы «Особое мнение» и другие наши программы на канале «Ищем выход». Способы поддержки нашего канала, в том числе регулярные подписки, регулярные платежи, как это сделать, в описании к этому стриму, к этому видео. И можно разовый донат перечислить даже на банковскую карточку 200-500 рублей, очень важны для развития нашего канала. Сейчас небольшая пауза, затем продолжим.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Друзья, это по-прежнему здесь Дмитрий Гаврилов, это я и политолог Владимир Гельман, и это его особое мнение. Владимир Яковлевич, хотел спросить о новом учебнике истории. Накануне представители Российского военно-исторического общества сказали о том, что роль Сталина теперь изложена объективно в этом учебнике. Ну, многие видели скриншоты нового учебника истории. На ваш взгляд, насколько сегодня вреден этот учебник? Насколько велика его опасность? Потому что, ну, учебник – это одно, да, а в школе-то могут преподавать другое.
На самом деле, конечно, то, что выносят школьники из своего обучения, связано не только и не столько с учебником. Многие справедливо вспоминают, что, ну, в советский период учебники были лживыми и не сильно, скажем так, соответствовали даже простому описанию фактов, что-то умалчивалось, что-то выворачивалось наизнанку, что-то откровенно не соответствовало реальному ходу событий, но, конечно, школьники учились не только по учебникам, они учились прежде всего на собственных наблюдениях. В этом смысле я не очень думаю, что учебник, который сейчас продвигается, ну, скажем так, способен кардинально что-то ухудшить по сравнению со всем тем пропагандистским нарративом, который продвигается через там государственное телевидение, через всевозможные так называемые Z-каналы и так далее. То есть я бы не стал преувеличивать, собственно, роль учебника. Однако очень важно то, что российские власти действительно усиливают такое пропагандистское давление и нажим на все категории граждан, включая, конечно, и молодых россиян. И, на мой взгляд, это связано с гораздо более фундаментальными вещами, не с там учебником истории и не с какими-то идеологическими представлениями людей, которые эти учебники пишут и продвигают. На мой взгляд, эти люди вполне себе циничны. Если им дадут задание написать учебник, ну, какого-то другого содержания, они его легко перепишут с точностью да наоборот, и там про Сталина будут говорить совсем не то, что там сказано сейчас. Есть другая фундаментальная проблема. Российским властям необходимо обеспечивать политическую лояльность граждан в целом и молодых людей в частности в свете того, что специальная военная операция затягивается, результатов, которые хотели бы видеть российские власти, нет. И с высокой долей вероятности я могу предположить, что нас ждут следующие волны мобилизации, потому что, ну, откровенно говоря, служить некому, и тот кадровый голод, который испытывают вооруженные силы, он ощущается ими самими, они доносят довольно простую мысль. Нам нужно вставить под ружье и направлять на линию фронта много-много-много молодых людей на протяжении очень длительного времени. Соответственно, мы их должны воспитать в духе безусловной лояльности, чтобы они не убегали от мобилизации, не скрывались, уж тем более не протестовали против нее, а безропотно, покорно отправлялись на фронт под лозунгом защиты от НАТО, от каких-то зарубежных врагов, и, в общем, вели бы себя так, как, соответственно, хотят те же самые генералы, о которых мы с вами говорили. Поэтому я связываю потребности в новых таких подходах к воспитанию с потребностями в том, чтобы все новые и новые призывники отправлялись на фронт на протяжении длительного времени, долгих лет, возможно, даже десятилетий.
Ого! Просто воспитание – это же ведь долгий процесс, должно пройти.
Ну, правильно, так долгий процесс. Мы-то исходим из того, что специальная военная операция будет длиться десятилетиями. Ну, соответственно, как это видится в Кремле? Путин, ну, как минимум, до 2036 года будет править. Столько лет, как минимум, будет длиться специальная военная операция. Те дети, которые сейчас ходят в детский садик, они еще успеют принять участие в специальной военной операции, сложить там голову.
Россия готова экономически, политически, в военном плане, в силовом плане для того, чтобы несколько лет, может быть, несколько десятков лет шла эта война?
Ну, российские власти полагают, что да, готова, на их век, что называется, хватит. Так это или нет, мы узнаем только по прошествии времени. Но понятно, что с точки зрения Путина, ну, это как нормальная логика. Он либо добьется цели специальной военной операции, ну, либо, если не добьется, он будет продолжать так долго, как он находится у власти. Соответственно, если у Путина хватит здоровья, и если там, его генералы будут сохранять лояльность, то да, это может длиться долгими десятилетиями.
Скажите, а вот обычный человеческий фактор может здесь влиять? Люди же видят, что происходит с ценами в магазинах. Люди видят, что некоторые товары исчезают. Более того, исчезают жизненно важные препараты. Вот в очередной раз сообщили о том, что американский препарат исчезнет с российского рынка, высокоэффективный, против гепатита. Да, люди же не могут не замечать, что вокруг них у родственников кто-то уходит на фронт и погибает. Вот не сработает ли человеческий фактор?
Вот устали. Для того, чтобы, да, как вы выражаетесь, сработал человеческий фактор, нужно слишком много. Конечно, мы знаем из истории, что иногда да, даже небольшие проявления недовольства со стороны граждан могут вызвать совершенно неожиданные и непредсказуемые последствия. Однако такого рода проявления, они в исторической перспективе крайне редки. Более того, российские власти, в общем, предполагая риски такого рода, конечно, используют различные механизмы репрессий, запугивания с тем, чтобы не допустить распространение каких-то таких намерений или уж, по крайней мере, стремятся их подавить в зародыш. И на сегодняшний день вот, риски такого рода, они невелики. Я совсем не исключаю, что могут случиться какие-нибудь локальные бунты по конкретным причинам в отдельных регионах России. Но если эти бунты локальные, то, в общем, российские власти научились с ними справляться. И было немало примеров того, как отдельные какие-то протесты, иногда даже очень масштабные, в общем, никаких последствий за пределами конкретных там, городов и регионов не имели. Ну вот в Хабаровске был снят с должности и отправлен в места лишения свободы губернатор Фургал, Хабаровск кипел, были массовые выступления протеста, но за пределами Хабаровска, в общем, большого резонанса это не имело, и в конечном итоге власти с ними справились. Поэтому я не очень ожидаю того, что недовольство и проявление протеста сами по себе могут сыграть роль детонатора. Другое дело, что общая нестабильность в стране, конечно, может за собой повлечь стимулы к каким-то попыткам организованного сопротивления властям со стороны элит, вот только что мы говорили про там, риски военных переворотов и так далее. Но здесь ну, как бы всякий раз приходится оговаривать «если». А если ничего из этого не произойдет, да, у властей достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать специальную военную операцию на протяжении очень долгих лет. И пока мы не видим, что этому может быть противопоставлено внутри стран. Я сейчас вывожу за скобки то, что происходит на линии фронта, соответственно, все связанные с этим события. Мы, опять-таки, не знаем, как эти события могут развернуться в дальнейшем. Но пока, по крайней мере, власти не намерены сворачивать свою деятельность. И да, еще раз повторю, мобилизация в каких-то масштабах, может быть, ничуть не меньших, чем в прошлом году, вполне себе вероятно.
Друзья, я призываю вас ставить лайки под этим видео для того, чтобы большее число зрителей увидело этот стрим, посмотрело это видео. А также вы можете задонатить нам любую сумму, которую вы считаете возможной. 200-500 рублей для нас важны для развития канала, для того, чтобы выходили особые мнения. Как это можно сделать? В описании к этому видео перевести деньги можно даже на банковскую карточку. Про саммит БРИКС я хотел еще спросить, точнее не про саммит, собственно, БРИКС, это вот там случился казус, когда выступал Владимир Путин, оказалось, что это не его голос, да, вот с чем вы связываете неожиданные изменения голоса Владимира Путина?
Ну, это вообще не важно. Есть упорные слухи про то, что там за Путина выступает его двойник, и масса в связи с этим связанных шуток, но, честно говоря, никакого значения это не имеет.
Значение может быть, имеет... это такая попытка избежать каких-то санкций?
Ну, каких санкций можно избежать, выступая значит, чужим голосом? Это,
нет, общем, это такая гарантия, что Путина не было на... Было изображение только, а самого Путина не было на этом.
Ну, на самом деле это не важно. Ну, вот как бы у нас очень много внимания уделяют всевозможным внешним проявлениям. Да? Ну, понятно, почему это очень такая красивая история, которую можно всячески расцветить, там, поиздеваться над участниками событий и так далее. На самом деле, по существу имеет значение один факт. Путин не смог участвовать лично в этом саммите, прежде всего потому, что, соответственно, есть ордер Международного уголовного суда, и Южная Африка при всей такой лояльности по отношению к России не готова наплевать на этот самый ордер. И да, Путин поэтому не поехал, присутствовал только по телевизору, и, соответственно, получилось, как получилось. Но на самом деле, если мы вот выведем за скобки, то, ну, как бы... Вся штука с БРИКС связана с тем, что ну, это такое как бы очень расплывчатое образование, где есть большой экономический гигант Китай и, соответственно, другие участники, у которых там ну, свои всякие интересы, иногда конкурирующие с Китаем, как в случае Индии, иногда лежащие в совершенно другой плоскости, как у Бразилии и Южной Африки. И я бы сказал, что слишком много внимания вот этим событиям уделять ну, просто не стоит. Они не заслуживают нашего такого пристального внимания.
Но, с другой стороны, прозвучало очень важное заявление о том, что Путин хочет вернуться к зерновой сделке. Сначала отказ резкий, а теперь опа, а давайте вернемся к зерновой сделке. Что изменилось за это время?
Ну, прежде всего, стало понятно, что, да, как бы демонстративный выход из зерновой сделки, в общем, не улучшает ситуацию для России, а наоборот, выставляет ее в глазах получателей зерна, их довольно много в мире, и прежде всего в странах Африки, как, ну, такого очень ненадежного партнера. То есть именно российский выход из зерновой сделки ведет к повышению глобальных цен на зерно и к ухудшению экономического положения тех стран, которые являются большими покупателями этого самого зерна. Поэтому, да, есть намерение каким-то образом сторговаться на российских условиях. Получится это или нет, мы пока не знаем, потому что Россия не единственный участник этих переговоров, и понятно, что та же Турция преследует свои цели как транзитное государство, которое, конечно, заинтересована в том, чтобы поставки продолжались, поскольку это дает устойчивый доход транзитных государств. Что произойдет дальше, мы пока не знаем. Но вот вся эта история, она скорее говорит о том, что Россия не строит свою внешнюю политику в таких, ну, экономических категориях выгоды. А если бы речь шла о том, что Россия хочет зарабатывать деньги благодаря экспорту сельскохозяйственной продукции, то, конечно, из зерновой сделки ей выходить не надо бы. Но есть такие политические соображения, которые господствуют над экономическими. Российские власти выдвинули очень много требований, на которые другие государства идти не хотят. Соответственно, Россия, ну, если так можно выразиться, уперлась рогом, да, и сказала: а тогда не достанешься же ты никому, и мы тогда экспорт зерна вообще заблокируем. Ну и продолжают, собственно, блокировать там буквально сегодня ночью порт Измаила с зернохранилищем украинским был подвергнут обстрелу и так далее. Этот подход, он, ну, такой экономически контрпродуктивный и для России, и для других стран. Но российские власти не готовы идти на уступки в своей внешней политике, в принципе, и конкретно в связи с зерновой сделкой. Удастся ли что-то? Ну, будем наблюдать, посмотрим.
А вот Эрдоган, который в администрации которого сообщили, что президент Турции собирается приехать в Россию, он как раз будет обсуждать эту зерновую сделку или, возможно, еще другие темы, как прекращение все-таки войны или... Вообще, какой,
ну, давайте посмотрим, что произойдет. То есть понятно, что в роли посредника турецкое руководство, скажем так, пытается, ну, максимизировать свои выгоды. Будут ли какие-то переговоры успешными или нет, мы пока не знаем, потому что здесь слишком многое зависит от доброй или недоброй воли с стороны российского руководства. Но все, что мы видели на протяжении предшествующих полутора лет, говорит о том, что на какие-то компромиссы российское руководство идет крайне неохотно и ни в коем случае не готово соблюдать взятые на себя обязательства. То есть фундаментальная проблема в том, что вы не можете о чем-то договариваться с Россией без рисков того, что там Россия в одностороннем порядке выйдет из каких-то соглашений, как это произошло с той же зерновой сделкой, или не предложит какие-то, ну, заведомо невыполнимые условия. Получится ли что-то из этих возможных переговоров или нет, ну, опять-таки, узнаем через какое-то время, если переговоры состоятся вообще.
А, кстати, стоит ли обращать внимание, что Эрдоган приедет в Россию? То есть он делает шаг, то есть он в таком зависимом положении. То есть можно уже было выбрать другую страну для переговоров, например, Беларусь.
Ну, как я понимаю, это никакая не зависимость, да, если там, тот или иной лидер приезжает на территорию другой страны. Это, опять же, вот здесь очень много внимания уделяется таким внешним проектам. По
Да.
существу дела это не столь существенно, где проходят переговоры, тем более, что Турция в данном случае выступает в качестве посредника. Понятно, что она от своего посредничества хочет извлекать экономические выгоды как транзитное государство, но, как мне кажется, от переговоров зависит гораздо больше по существу дела, чем от того, где именно они проводятся.
Друзья, у вас остается совсем мало времени для того, чтобы перечислить нам донат. 200-500 рублей важны для развития нашего канала. Можно перечислить даже на банковскую карточку. Как там можно сделать подробная инструкция в описании к этому видео. Также можно подписаться на регулярные пожертвования, Boosty, Patreon. Все в ваших руках. И если вы еще не поставили лайк, то, конечно, надо поставить лайк, чтобы большее число зрителей увидело этот стрим, посмотрело это видео. Хотел еще спросить про лунную программу России. Так все пафосно начиналось и так все грустно закончилось падением лунной станции «Луна-25». Уже, казалось бы, ничего и не было. Но что означает это для России? Вообще, какие были планы у России на запуск этой лунной станции, да, и каков ущерб сейчас от произошедшего?
Ну, непосредственный ущерб, как сообщалось официально, 12 миллиардов. Это стоимость типа четырех путинских яхт. Да, то есть для руководства страны, ну, с точки зрения престижного потребления, это не очень большие деньги. Хотя там же сообщалось, что это больше, чем годовой бюджет Костромы. Ну, вот годовой бюджет Костромы, значит, упал на Луну. Однако, конечно, все сводится не только к деньгам, но и к ну, таким представлениям о том, что является приоритетами технологического развития страны. Российская космическая программа на протяжении очень долгого времени испытывала ну, большие проблемы. И список неудач последнего десятилетия, он очень большой. Казалось бы, что можно сделать в такой ситуации? Ну, один из ответов состоит в том, чтобы взглянуть правде в глаза и признать, что да, Россия, которая когда-то обладала таким технологическим приоритетом, первыми запускала спутники, там, космонавтов и так далее, ну, утратила свои прежние возможности и, возможно, не стоило вообще отправлять собственную лунную миссию. Возможно, это стоило делать в сотрудничестве с другими странами и выступать в партнерствах в роли младшего партнера. Это было бы честным признанием собственных возможностей. Ну, сплошь и рядом, вот если мы посмотрим не на государство, а на компании, мы видим, что некоторые компании, которые утрачивают какие-то технологические преимущества, они выходят из гонки. Когда-то Nokia была очень крупным производителем смартфонов. Сейчас Nokia не конкурирует с Apple и Samsung, а находит свою нишу в производстве там, кнопочных телефонов, и все с этой компанией нормально. Однако в России преобладают представления о необходимости престижа, и, как я понимаю, очень сильно настаивал на вот этой лунной гонке Владимир Путин, но, откровенно говоря, очень многие специалисты высказывали глубокий скепсис в отношении того, что Россия может реально реализовать лунную программу и те возможности, которые были когда-то, в далекие 60-е годы, они уже давным-давно утрачены. Я имею в виду и кадры, и технологические разработки, и качество управления. Вот все то, что создало славу, советским лунным программам, оно, в общем, ушло в прошлое. Я думаю, что эта неудача, скорее говорит о том, что история с лунной гонкой для России, видимо, заканчивается. Если Россия когда-то и примет участие в каких-то новых проектах, то это, скорее всего, будет уже не самостоятельной российской деятельностью, а деятельностью в партнерстве с другими государствами. Уронили бюджет Костромы на Луну. Еще раз повторю, что по сравнению там с тем, как это выглядит в перспективе российского руководства, это 4 яхты и не более того.
Партнерство с другими государствами, я уж не знаю с кем, с КНДР, наверное, только.
Нет, обсуждалось партнерство с Китаем, то есть оно обсуждалось на полном серьезе. Я думаю, что это более вероятное развитие событий. Та же Индия запускает параллельно с российской свой лунный проект, и как раз, по-моему, сегодня или завтра там ожидается спуск на Луну. И да, нет ничего зазорного в том, чтобы быть младшим партнером Китая или Индии. Для космических разработчиков, для создателей этих ракет, это вполне себе возможный вариант. Нет у России возможности тягаться с ведущими космическими державами, надо смотреть правде в глаза.
Да. Это особое мнение Владимира Гельмана, меня зовут Дмитрий Гаврилов, спасибо.
Спасибо, всего доброго, смотрите канал, ставьте лайки и делайте пожертвования.